Здравствуйте, мы читаем с вами «Труды Рабаша», первый том, 148-я страница, статья «Разведчики», со второго столбца и понятие «разведчики». Можно скачать книги на материалы книги на сайте CAPTV, задавать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. 148-я страница первого тома Рабаша, со второй страницы. Понятие разведчиков, как правило, начинает проявляться в человеке, когда он хочет идти путем слияния с Творцом, то есть путем отдачи. И тогда приходят к нему разведчики со своими справедливыми утверждениями, как им кажется, и начинают понимать путем разума, что справедливость на их стороне. Как говорит Зоар, что любой человек — это малый мир. То есть он включает в себя 70 народов мира и также понятие Израиль. И это объясняется тем, что существует 7 свойств, то есть 7 сферот, которым соответствует 7 свойств нечистых сил, каждая из которых, в свою очередь, состоит из 10, и всего получается 70. И каждому народу соответствует свое желание, и каждый народ хочет, чтобы его желание возобладало над другими. И также народу Израиля в человеке тоже соответствует определенное желание, и это желание слиться с Творцом. И есть закон, согласно которому человек не в состоянии бороться с самим собой, но для этого требуются особые силы, позволяющие человеку идти наперекор собственному мнению. В то же время, если человек хочет воевать против кого-то, у него всегда есть сила и возможность воевать с другим противником, с другим человеком, и он ни за что не уступит чужому мнению. И если 70 народов находятся в самом человеке, как он может противостоять самому себе? То есть один раз верх берет один из 70 народов, и человек попадает сразу же под власть соответствующему ему желанию. И тогда человек, когда он думает о себе, он понимает, что это его желание. И не говорит, что один из 70 народов пытается подчинить его, но он думает, что это он сам. Как известно, бороться с самим собой необыкновенно тяжело. И поэтому человек должен представлять себе, что в его теле находится 70 народов и также народ Израиля. И он должен определить для себя, какому народу он принадлежит, поскольку существует правило, согласно которому каждый человек любит свою родину и готов сражаться ради ее блага. И поэтому он должен определить для себя, относится ли он к народу Израиля или к одному из 70 народов. И если он решает для себя, что он принадлежит народу Израиля, тогда он может противостоять этим 70 народам всякий раз, когда видят, что они собираются встать войной против него. И тогда он видит, что 70 народов хотят погубить народ Израиля, как сказано в пасхальном сказании. И это то, что поддерживал отцов наших и нас, потому что не один только фараон восстал на нас, чтобы погубить нас. Но во всяком поколении встают на нас враги, чтобы погубить нас, и Творец всегда спасает нас от рук их. И если человек сам знает, что он принадлежит народу Израиля, то у него найдутся силы противостоять 70 народам, потому что сама природа дает ему силы сражаться за Родину. Потому что он уверен, что он относится к народу Израиля, а 70 народов хотят погубить его. Получается, что мы как бы различаем два воюющих друг с другом тела, и в такой ситуации у человека есть силы сопротивляться. И получается здесь, когда речь идет о духовной работе, народ Израиля называется тот, кто Ишар Кель, прямо к Творцу, потому что он желает слиться с Творцом. И он желает царства Малхут, то есть он хочет принять на себя бремя высшего правления. И царством называется Творец, как сказано в Зоаре. И сказано там, и Творец гневается каждый день. Это царство, Малхут. И 70 народов в нем противятся этому и борются с понятием «Израиль» в нем и разными способами пытаются уничтожить это свойство, которое находится в теле человека. И здесь, когда человек работает над намерением, то есть стремится настроить свое намерение на отдачу, начиная действовать претензии разведчиков, разобранные в Зоаре, в соответствии с тем, что написано в Торе, что разведчики не согласны со свойством Израиль в человеке и хотят уничтожить и стереть его с лица земли. То есть, чтобы не воображал себе, что когда-нибудь достигнет этого со всеми претензиями, которые встают в борьбе против него, поскольку основой 70 народов является желание получать, а свойство Израиль основано на желании аннулировать себя перед Творцом, не требуя за это никакого вознаграждения. Поэтому именно в то время, когда человек желает идти наперекор их мнению, именно в это время поднимают голос разведчики, которые своими доводами дают человеку понять, что у него нет ни малейшего шанса достичь того, чего он хочет. Но иногда разведчики внушают человеку мысль, которая намного тяжелее всех их прочих доводов, говоря ему: «Знай, что такому низкому человеку, как ты, Творец не может помочь». И это тяжелее всего, потому что порядок таков, что в любое время, когда человек ощущает несчастье, у него есть возможность молиться. Но в то время, когда они объясняют человеку, что он работает напрасно, потому что Творец не может помочь ему, то забирают у него возможность молиться. И что же он может тогда делать? Кому ему обращаться за помощью? И Зор говорит так: «Сказал Раби Йоси, взяли себе за правило обо всем дурно отзываться». Что значит «обо всем»? Имеется в виду о земле и о Творце. Сказал Раби Ицхак: «О земле это верно, но о Творце откуда это известно нам?» Ответил ему: «Это смысл сказанного, однако силен народ». То есть, кто же справится с ними? Ибо силен народ. То есть, даже Творец не сможет справиться с ним. И, следовательно, отзывались дурно о Творце. И на все аргументы разведчиков, которые возникают у человека, он не должен возражать рациональным путем. И не должен ждать, пока найдет опровержение в своем разуме, оставаясь все время под их властью. Но он должен понять, что никогда не сможет опровергнуть их аргументы внешним разумом. Но именно когда он обретет внутренний разум, тогда у него будет язык, с помощью которого он сможет объясняться с ними. А пока же он вынужден идти выше разума. Говоря, хотя разум — вещь очень важная, все же вера важнее разума. И поэтому он не должен идти путем разума, а путем веры. То есть верить в то, что сказали наши мудрецы, что человек должен принять на себя бремя высшего правления, идя верой выше знания. И тогда нет места для претензий этих разведчиков, поскольку они построены только на знании внешнего разума. И это то, о чем сказано Израилю в то время, когда он готовится к получению Торы. «Сделаем, а потом услышим», где деяние идет без участия внешнего разума. Но он делает это, полагаясь на заповедь, что, конечно же, заповедующий знает, что хорошо человеку, а что плохо. Но здесь возникает вопрос. Почему Творец наделил нас внешним разумом, которым мы пользуемся во всем? Если здесь, в духовной работе, мы должны идти наперекор этому разуму, а не с разумом, с которым мы родились. И ответ, потому что Творец хотел, чтобы мы просили Его о помощи. И помощь, которую Он дает, это и есть свет Торы. И если бы мы могли обойтись без помощи Творца, то мы бы не нуждались вообще в свете Торы, как сказали мудрецы: «Я создал злое начало, и я сотворил Тору в приправу к нему». И для того, чтобы человек вознуждался в свете Торы, нам дана возможность работать в скрытии над намерением, чтобы человек ощущал необходимость во внутреннем разуме, потому что в отношении внешнего разума Творец все создал таким образом, что это нисколько не помогает человеку в духовной работе, а наоборот, мешает ему в работе на отдачу. И это то, что сказано в Зоре. Если человек хочет очиститься, ему помогают святой душой и очищают, и освящают его, и тогда он называется посвященным. И благодаря этому человеку появляется возможность получить свята Наранхай, которые относятся к корню его души. И поэтому произошло исправление скрытия, что называется знанием, то есть что внешний разум человека будет против работы во имя Высшего, что называется в знании внешнего разума. И поэтому все, что он делает во всех расчетах человека, что нет смысла ему работать ради отдачи. И когда он борется с этим и не бежит с поля действия, молится, чтобы Творец помог ему выше знания, то есть чтобы он не находился под властью желания получать, тогда, в тот момент, когда Творец помогает ему, он получает внутренний разум, который называется внутренним знанием. И тогда, вооружившись этим знанием, тело уже может согласиться работать ради доставления наслаждения Творцу. Как сказано, если желанны Творцу пути человека, и враги примирятся с ним. То есть злое начало. Таким образом, в то время, когда человек идет внутри знания, то есть разум подсказывает ему о целесообразности этой духовной работы, он способен прилагать усилия в этой работе. Поэтому, когда у него есть внешний разум, то он обязывает его идти с намерением ради получения, что называется «внутри знания». А в то время, когда он удостаивается внутреннего разума, то есть внутреннего знания, тогда разум обязывает его работать ради отдачи, чтобы доставить наслаждение Творцу.
Вопросы? Я не очень знаю, что можно еще добавить. Мы все время возвращаемся к тем же самым основам. Но давайте посмотрим.
Вопрос ученика из Израиля. Что происходит, когда в человеке поднимаются сомнения и претензия против пути и группы? Что ему делать?
Если это начинающий, действительно начинающий, то необходимо пытаться объяснить ему логическим образом, иначе он будет думать, что он попал в какое-то место, где все только веруют. Полагаются без всяких условий на какой-то абстрактный принцип, и он не видит в этом никакой основы, никакой логики. И поэтому начинающим необходимо дать логическое объяснение, почему мы это делаем. Но на всех других ступенях необходимо только притягивать свет, возвращающий к источнику, то есть проделывать различные действия. И не важно мне, разум больше, меньше. Да, нет. Важно, больше свет или меньше свет. В соответствии с этим я определяю, в каком состоянии я хочу быть. Главное, чтобы воздействовал свет. Скажем, когда человек, который нуждается в большой помощи, в каком-то особом лекарстве, ему главное быть в состоянии, когда лекарство действует на него. Это главное. Все остальные вещи, все это потом обустроится. Поэтому но необходимо понимать, что мы принимаем воздействие света, когда мы принимаем воздействие света, у нас мир начинает переворачиваться. Чувства, разум, ценности. Как сказано, обратный мир увидел я. Так написано. И это невозможно передать. Невозможно передать человеку, у которого пока нет килим. И поэтому каббалистические книги такие, что в той мере, в которой они говорят о работе в период подготовки, мы еще каким-то образом понимаем их. Можем соответствовать им, можем видеть себя выполняющими то, что там написано. Мы находим себя в этих процессах, которые описаны в статьях. Это происходит. В то время как в тех вещах, которые относятся уже сверх воздействия света, когда человек уже получает новый килим, там уже там у нас нет власти. Не понимаем. И необходимо только стремиться понять то, что написано, то, что мы изучаем. Да?
Алекс из Рховота спрашивает, есть ли различие между тем, чтобы пробовать идти против себя или путем выше знания?
Пытаться идти против себя?
Пытаться воевать против собой или идти выше знания?
Для чего против себя?
Он спрашивает, есть ли различие между тем и другим, между тем, чтобы идти против себя или выше знания?
Я всегда ищу только одну вещь. Сотворил злое начало, сотворил Тору, приправы к нему. Мне нужна вот эта приправа, мне нужно это лекарство. Вот и все. Так написано. Против меня, выше знания, ниже знания, в стороне от меня. Я не знаю, я в этом не понимаю. Мне нужен свет, возвращающий к источнику. И тогда необходимо определить для себя, где он находится, когда он светит, при каких условиях он светит больше. И выполнять эти условия, только это. Мне нужно для того, чтобы получить какое-то лекарство, я должен пойти в какую-то поликлинику, там мне окажут какую-то, проведут какие-то процедуры, пропишут лекарство, скажут, когда его принимать, до еды, после еды. Чтобы я против себя шел, я сам против себя. Откуда у меня сила возьмется на это? Ну ладно, пусть попробует. Иногда годы занимают, пока человек приходит к разочарованию в собственных силах. Для чего просто так пытаться это сделать, если вообще не написано, ничего не искать в этом направлении? Везде, с первой страницы объяснений в Каббале написано, что ты весь из себя представляешь злое начало, желание получать, и у тебя нет ничего, кроме этого. Так с помощью чего ты будешь воевать? То есть, ты будешь воевать против себя, против маленького эго, большим эго. То есть, одно эго против другого. Ну и что? Что из этого выйдет у тебя? Тебе необходима сила, противостоящая желанию получать ради самого себя. И против этого есть только одна сила, она называется светом. Почему она так называется, я не знаю. Но если эта сила будет воздействовать на меня, на мою силу, на мое желание получать, то оно, эта сила его победит, разобьет, я не знаю. Но мне надо эту силу притянуть. Необходимо ее попросить, чтобы она повлияла. Ради этого я должен сам быть против желания получать, которое во мне. Как я могу противиться, если у меня есть точка в сердце? Если я могу определить для себя, что мое эго — это мой ненавистник, в этой мере я могу просить со стороны, от второй силы, то есть света, просить, чтобы эта вторая сила воевала с ним. Точка в сердце называется Моше, свет называется Творцом, злое желание называется фараоном, а Моше стоит посередине. Он ничего не, он ни на что не способен, кроме как противопоставить их, чтобы они воевали друг с другом. Это то, что мы можем сделать. Поэтому воевать сам с собой. Всякие высказывания типа того, что герой — это тот, который овладевает своим злым началом, это значит, что он с сознанием, пониманием, в соответствии с советами каббалистов, притянул свет, возвращающий к источнику, и с помощью этого пришел к исправлению. Это называется «овладевший своим злым началом». Из всей истории о египетском изгнании нам ясно, что нет у человека ни знаний, ни разума, ни силы, у Моше в нем. Необходимо делать только маленькое действие всегда. Ставить Творца против фараона. Да.
В продолжение сказанного вами раньше, Паша из Москвы спрашивает, что значит притягивать свет? Как мы это делаем?
Свет существует в полном кли. Полная кли называется внутренняя часть группы. Если я хочу включиться в это кли, сближаюсь с ними, с внутренней частью группы. В этой мере на меня воздействует свет, возвращающий к источнику. И отталкивает, замораживает, отключает от меня в различных формах мое злое начало, которое во мне. Да.
Йосеф из Иерусалимской группы спрашивает, когда разведчики позволяют действовать человеку?
До конца исправления не оставляют покой человека. До конца исправления.
Рабаш здесь говорит о внешнем разуме и спрашивает, почему нам дали его, и зачем человек должен преодолевать его на пути Творца. И ответ, что Творец хочет, чтобы попросили помощи у него.
Внешний разум, это значит, что он работает вместе с фараоном.
Теперь, и я несколько раз слышал, что мы изучаем, что Творец — это сила природы. И все попытки придать Творцу свойства человеческие приводят к тому, что И я ему приписываю свойства человека, но как я могу его не обвинять, а находиться в работе вот с этими силами?
Я не знаю, о чем ты говоришь.
Если Творец — это сила природы, то чем ближе я подхожу к ней, я получаю другой ответ. Как же я объясняю понятие внешнего разума, основываться на этой работе против этой силы?
Я не нахожусь в твоей картине, я не знаю, что тебе сказать.
Почему вроде бы есть у меня сила, которая не позволяет мне приблизиться к Творцу?
У тебя нет силы ни приблизиться, ни убежать. Его просто нет. Его просто нет. В тот момент, когда ты представляешь его в какой-то форме, он приближается или отдаляется? Все в соответствии с твоими образами. С твоей картиной, которую ты представляешь. Вот и все.
Если Творец — это сила природы, сила гармонии в природе.
Природа — это Творец. В природе есть несколько слоев. Та самая сила разделяется на несколько воздействий. Первое его воздействие — это на уровнях неживом, растительном, животном и животном. Мы находимся под воздействием этой силы. Эта сила воздействует на желание получать. Не знаю, можно ли так сказать. Это неживое, растительное, животное. Мы находимся внутри этого. Есть еще понятие человеческое, которое над этим. Приходит к нам, к неживому, растительному и животному во всем нашем мире, приходит такая сила, которая называется природой. Природой с большой буквы. О чем ты спрашиваешь? И это наше знание, наш разум, наши чувства. Кроме этого, у меня есть еще одна точка, какое-то желание, не знаю, какое именно, которое требует какого-то отношения, иной связи с природой, что является иным уровнем, которое называется человеком. Человеком, человеческий уровень. И это высшая природа. Да. Это та же самая сила, та же самая природа. Это не две силы, она просто распределяется по отношению к нам на несколько слоев.
То есть это означает, что теперь на своей ступени я вижу эту природу,
то есть
противоположной высшей природе.
Ты видишь вот это. Я не против и не против. Видеть ее против — это уже постижение. Ты пока что видишь силу, воздействующую на неживое, растительное и животное. Вот и все. Ты видишь, как все приводится в действие, все действует. Ты пытаешься найти законы, которые действуют в этих рамках. Ты хочешь видеть, как все это функционирует. Это то, что тебя интересует. Все. То, что делает природа, Творец в этих рамках, неживой, растительный, животный, это называется этот мир. Этот мир. Что все начинается с того, что природа производит здесь какой-то балаган. То есть начинает путать тебе все эти процессы продвижения, наполнения. И тогда ты начинаешь искать, что происходит. Это обычные люди, которые все время ищут, и с помощью этого развиваются. Высшая природа действует только если у человека есть точка в сердце. Тогда он начинает чувствовать, что эта жизнь по отношению к этой жизни, он не очень-то и хочет, и он готов стереть это. Главное для него — это точка в сердце. И у него есть подъемы и падения. Что важнее, это или это? Так играются с ним, чтобы он захотел возвеличить точку в сердце. Сделать ее больше, чем та, которую он получил. Что важно? Да.
И эти подъемы и падения, о которых мы говорили, вызваны как бы приближением к высшей природе. В соответствии с уподоблением свойств, насколько я приближаюсь к этой высшей природе и отдаляюсь от него, это мои ощущения, да?
У нас пока что это между высшей природой и нашей природой. Что более важно или менее важно?
И внешний разум, о котором вы говорите, это как бы как тяжесть, которая увлекает меня далеко от этой природы.
Ну да.
То есть это своего рода вещества, которые по своему составу отталкиваются от этого, от этой высшей природы.
Ну, скажем. Ну и?
Хорошо. Теперь вопрос, почему?
Что почему?
Что здесь отталкивает в этом составе? Почему вместо того, чтобы притягиваться друг к другу, как магниты, они отталкиваются друг от друга?
Кто?
Это природа и высшая природа.
Почему они не идут вместе?
Почему они не притягиваются?
Потому что намерения противоположны. Как же они могут быть вместе?
Что значит намерение в отношении вещества? Я не понимаю.
Материя — та же самая материя. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Материя — это желание получить. Использование разное. Или на его благо, или на его благо. Они не могут быть вместе. Не могут быть вместе, потому что желание — то же самое желание. Одно желание зависит от того, какое намерение. Намерение определяет. Если я понимаю тебя, я не понимаю.
Я не могу объяснить, может быть, то, что хочу.
Ну ладно, придет.
Он здесь пишет, поэтому человек должен представлять себе, что есть в теле 70 народов, а Израиль, и он должен определить для себя, к какому он относится. И человек обычно любит свою родину, и он воюет за родину. И поэтому он должен определить для себя, относится он к народу Израиля или к одному из 70 народов. Как я определяю, что я отношусь к народу Израиля?
Соответственно, с точки в сердце.
Но все, она пробуждается, и я могу быть спокоен все время с ней.
В соответствии, если мы посмотрим на историю народа Израиля, то увидим, насколько можно быть спокойным. Что значит быть спокойным?
Здесь кажется, что он говорит, что человек должен все время определять, что он должен относиться к народу Израиля.
Каждый момент ты должен определять, что ты направлен прямо на Творца.
Вот я и спрашиваю, как я определяю, что я прямо к Творцу, а не в другом месте?
Это очень просто. С направлением к объединению. Нет ничего, кроме этого. Только так. Тот, кто хочет определить, относится ли он к Израилю, действие Яшар Кель направлено на объединение всех творений. Ты не можешь делать действия, направленные на Творца, кроме как объединяться. Это значит, что ты выполняешь его шхину. Вот и все. пытаешься быть единым относительно единого.
Может быть, что когда я думаю, что во благо объединения, но на самом деле я нахожусь против Израиля.
Может быть, все что угодно. Ты можешь себе воображать, что хочешь, но тебе дали группу, дали учителя, дали книги, дали все, чтобы ты не начал путаться и не начал представлять себе, что ты там не знаешь, что делаешь, строишь что-то в воздухе. Тебе дается это практически. Только в той мере, в которой ты поддерживаешь объединение, ты находишься в продвижении к цели. И в этой работе есть работа внутри знания, выше знания, ниже знания. Говорится только об объединении. Тебе больше нечего делать. Поэтому сказано, человек с единым сердцем, поручительство, весь Израиль, братья, возлюби ближнего своего, как самого себя. Вообще, там, где говорится о Торе, вообще вся Тора, это только о том, как объединить разбитые желания, или как те, у которых есть точки в сердце, как они объединят точки в сердце над этими желаниями эгоистическими в них. Да.
Это понятно, но я еще раз спрошу. Как может быть, что человек, который думает, что он действует по направлению к объединению и единству, он просто обманывает себя, и у него есть другие интересы? Как он в этом может быть уверенным, что не просто так убеждает себя, что он действует в объединении и единстве?
В состоянии ли он оставить все свои мысли и желания и включиться в группу? Это значит, что праведник верой своей жив будет. Если он хочет жить. Да.
Включиться в группу говорит о том, что я чувствую, основную нашу работу — чувствовать источник.
Но что это значит?
Я требую силу, чтобы пришла от учебы, от товарищей, чтобы исправить себя.
Что исправить?
Желание получать, чтобы не думала о себе и наполняла только себя. Что такое единство? Что это такое?
Ты ничего не получишь.
Как же сейчас? Да.
Если ты так думаешь, ты ничего не получишь.
Еще раз, как я должен думать, что такое единство в отношении меня?
Ты просишь объединение, или ты просишь, чтобы свет пришел и исправил тебя?
Я не знаю.
Не знаешь, я понимаю, что не знаешь. Так вначале выясни, что же ты просишь. Главное — это выяснение молитвы. Что ты просишь, чего ты хочешь.
Я хочу, чтобы то, что я нахожусь с товарищами...
Это ты говоришь искусственным образом. Ты хочешь, чтобы тебе было хорошо. Тогда свет не просто к тебе не приходит, а чем больше ты молишься, он отдаляется от тебя. И тем, что он удаляется, он показывает, где ты где-то не в порядке. Это тоже исправление, но исправление длинным путем.
Что такое короткий путь?
А коротким образом отбросить свои разумы и чувства и прыгнуть в группу.
И слиться с товарищами.
Что значит слиться?
Все, что они делают, я делаю, я прилепляюсь к ним.
Делают, каждый это может делать.
Итак, я хочу понять. Я знаю, что...
Ну, скажем, ладно, делают. Тоже, это тоже хорошо.
Самым сильным моментом я чувствую именно намерение перед чтением Зора. Там я знаю, что я должен думать о товарищах, и источник исправит меня.
Не о товарищах и не о себе.
О чем же?
О нас. Ты должен находиться в исправленном кли. Ты учил, что такое разбиение? Ты должен видеть исправленное кли. Единое кли.
Но что приводит к тому, что ты находишься в таком состоянии? Что помогает этому?
Что значит, что помогает?
Как я могу попросить быть исправленным? Куда должно быть направлено намерение?
Тебе необходимо работать так, чтобы чувствовать себя находящимся в едином клее, единственном, исправленном. Это значит, что ты находишься в состоянии здоровом. А пока ты находишься в состоянии больном. И ты просишь свет, чтобы он, как врач, пришел и соединил тебя со всеми этими келим вместе, чтобы вы не чувствовали никакой разницы между вами. Об этом ты просишь. Почему? Потому что тогда внутри объединения раскроется Творец и будет рад.
А где же свет? Где свет, которого я прошу?
Та сила, которая придет и объединит, она называется светом.
Как я найду его?
Тебе не надо его искать. Ты хочешь, чтобы он раскрылся в объединении. Что значит в объединении? Чтобы он произвел объединение между всеми. Объединение между всеми — это свет сам по себе.
Теперь у меня вопрос. Я спрашиваю вас. Хорошо. Но я не все время спрашиваю вас. Я все время слушаю. Мне кажется, что вы ведете и меня, и группу. И когда я спрашиваю, у меня очень большое выяснение происходит. Мы сидим, слушаем статью, и я говорю, хорошо, вот я читаю книгу. Я хочу направить свое намерение в правильное место. Как я сейчас?
Правильное место — это значит всем быть вместе объединенными и чувствовать это объединение. Чувствовать объединение — это означает чувствовать свет.
И что нужно думать об этом сейчас? Это предложение, которое вы говорите сейчас, что все думают о том же самом. Все думают, чтобы эта мысль повлияла на всех, кто находится здесь?
Да.
Скажем, я получаю какое-то наказание, хочу связать это с Творцом и хочу получить свет, возвращающий к источнику. Это должен ощущать своих получающих келим?
Еще раз.
Я получил какое-то наказание, удар. Я понимаю, что надо это связать с Творцом. Я знаю, что надо связать. Это исходит от Него и исходит от этого единого кли, о котором вы говорили, и тогда я вызываю свет, возвращающий к источнику. Этот свет, он должен отменить мое плохое ощущение в получающих келим, там, где я получил этот удар.
Может быть, да, и может быть, нет.
Как же я знаю, и вызвал я свет, он пришел или нет?
Это не относится к ощущению удара. Может быть, придет свет, и ты по-прежнему будешь чувствовать удар.
И что даст мне почувствовать этот свет?
Ты попросишь даже, чтобы удар оставался, потому что ты будешь бояться, что без этого ты отключишься от света.
Когда этот свет придет ко мне, я буду чувствовать хорошо вследствие этого себя? В каком-то месте, в другом кли, неважно где.
В определенном аспекте, да. Относительно намерения ради отдачи, относительно твоей связи с отдачей, с любовью к творениям, любовью к Творцу, да. По отношению к твоему желанию получать? Может быть и нет.
Как же на самом деле оставаться в этом желании, чтобы удерживать, продолжать желать источника, без того, чтобы увлекаться хорошим ощущением, которое он хочет дать мне по отношению к обвинению, и все же удерживать боль этого удара?
Зависит от того, что ты ждешь от света. Не обманывай себя. Постарайся. Зависит от того, что ты от него ждешь. Или чтобы тебе было хорошо, или чтобы было у тебя продвижение. Это зависит от того, насколько ты включаешься действительно в группу и принижаешь себя перед ней. Если ты себя принижаешь перед группой, ты получаешь от группы, неважно, в каком состоянии она находится, получаешь от нее хорошие мысли.
Но и продвижение — хорошая мысль от группы. Это как бы, если я понимаю с того места, откуда понимаю, я чувствую это как хорошее. И я хочу продвигаться, я хочу чувствовать это продвижение.
Хорошо — это зависит от твоего, определения твоего, что означает «хорошо». Или я ворую и называю это хорошим, или я получаю, или я отдаю и называю это хорошим.
Но пока еще я чувствую хорошо, вроде. Я буду чувствовать себя хорошо.
Но какая разница тебе? Пусть даже ты будешь себя чувствовать плохо, но чтобы это было истиной.
Если я буду чувствовать, что это плохо и истина, я буду чувствовать, что это хорошо, поскольку я предпочитаю истину. Но в тот момент, когда я чувствую истину, я не буду чувствовать, что это хорошо.
Ты чувствуешь истину в... Ты чувствуешь себя хорошо в истине, в намерении, и чувствуешь себя плохо в получающих или...
И хорошо, которое я чувствую в истину по отношению к плохому, что я чувствую в неисправленных келим.
Да.
Я не буду предпочитать истину и хорошее.
Но это две противоположные вещи. Это называется вера выше знания. Это самое лучшее состояние, потому что тогда ты уверен, что ты находишься в раздвоенности, что у тебя есть часть эта и часть та. Это именно хорошо. Ты находишься в состоянии, которое не ложное, потому что относительно своего эго ты чувствуешь удар, а сверх этого, выше этого, ты чувствуешь, что выше этого удара ты все-таки держишься за истину. И здесь вопросы. В следующий момент ты начинаешь уже делать расчет. Стоит это, стоит то или нет. Даже когда ты говоришь «нет, я предпочитаю оставаться в ударе, только вместе с этим находиться в истине», это уже клипа.
В этом как раз мой вопрос заключался. Как же я произвожу правильное выяснение, если я чувствую с одной стороны, что я должен сделать, но есть момент с другой стороны, когда ты говоришь, секунду, я уже теряю точку истины, поскольку я здесь расчет для себя во всем этом рассказе.
Не хватает немножко опыта. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.